Глава 7. Утро настало. Наступило утро среды за 3 дня до Рождества, когда Лена Маркес проснулась и обнаружила в своей постели чужого мужчину. Зазвонил телефон, и парень с нею рядом тихонько застонал. Его отчасти накрывала простыня, однако Лена была довольно-таки уверена, что он голый.
«Алло»,
— сказала она в трубку, и на всякий случай приподняла простыню. Да, голый.
«Лена, перед самым Рождеством обещали ураган, а мы собирались, чтобы Мэвис устроила барбекю на одинокое Рождество, но если будет дождь, она не сможет, а я вчера вечером наорала на Тео и 2 часа потом шлялась по темноте, он, наверное, думает, что я сошла с ума, и, может, тебе интересно, что вчера вечером Дейл не вернулся домой, а его новая... другая. Эта женщина, с которой он живет в панике, позвонила Тео и он...
Молли?
Да, привет, как дела?»
Лена бросила взгляд на часы у кровати, потом на голову мужчину рядом.
«Молли? Сейчас 6:30.
Спасибо, тут 67 градусов. Мне видно термометр за окном.
Что случилось?
Я же тебе говорю, будет буря. Тео сомневается в рассудке. Пропал Дейл».
Такер Кейс перекатился на другой бок. Несмотря на полусонное состояние, он, похоже, был готов к бою.
«Ты только посмотри»,
— подумала Лена, а затем поняла, что сказала это в трубку.
«Что?» — переспросила Молли.
Так открыл глаза и улыбнулся Лене, после чего скользнул за ее взглядом южнее. Он потянул простыню у нее из рук и прикрылся. «Это не из-за тебя. Мне нужно пописать».
«Извини»,
— сказала Лена, быстро натягивая простыню себе на голову. Последний раз она волновалась из-за этого очень давно. Только вдруг вспомнила сейчас статью в каком-то журнале, где советовали не показываться мужчине с утра, если вы не знакомы с ним по меньшей мере 3 недели.
«Кто у тебя?» — спросила Молли.
Лена проделала в простыне тоннель для глаз и выглянула наружу. Такер Кейс вставал с постели, совершенно не смущаясь, совершенно голый, и агрегат вел его в ванную, покачиваясь впереди, как прутолозаходца. Лена сразу поймала себя на том, что у нее всегда найдутся резоны презирать мужские особи своего биологического вида, и отсутствие смущения в их список непременно войдет.
«Никто»,
— сказала она в телефон.
— «Лена, ты же не спала опять со своим бывшим. Скажи мне, что ты в постели не с Дейлом».
— «Я в постели не с Дейлом».
И тут вся минувшая ночь накатила на Лену. Ей показалось, что ее сейчас вырвет. Такер Кейс на некоторое время заставил ее обо всем забыть. Ладно, допустим, от мужчин бывает какая-то польза, но тревога вернулась. Она убила Дейла. Она сядет в тюрьму, но необходимо делать вид, будто она ничего не знает.
«Что ты сказала про Дейла, Молли?»
«С кем ты в постели?»
«Черт побери, Молли, да что случилось с Дейлом?»
Хоть бы это прозвучало убедительно.
«Не знаю». Позвонила его новая подружка и сказала, что он не вернулся домой после рождественской вечеринки оленей. «Я просто подумала, что ты должна об этом знать. Понимаешь, вдруг что-нибудь плохое случилось?» «Да с ним все в порядке. Может, познакомился с какой-нибудь шлюшкой в пене дня и охмурил ее своим пролетарским обаянием».
«Мэ», — сказала Молли. «Ой, извини. Слушай, Лена, сегодня утром в новостях сказали, что с Тихого океана движется ураган. У нас в этом году будет Эль-Ниньо, и надо что-то придумать с едой на одинокое Рождество, не говоря уже о том, что делать со всеми, кто на него придет. Церквушка-то ужасно маленькая».
А Лена так и не придумала, что делать с Дейлом. Ей хотелось все рассказать Молли. Понять способна только она. Лена пару раз наблюдала Молли, когда у той бывали срывы. Молли понимает про то, что выходит из-под контроля.
«Послушай, Молли, мне нужно...
И я вчера вечером наорала на Тео. Очень гадко, Лена. Он уже давно так не срывался из дому. Похоже, я испохабила себе Рождество».
«Не говори глупости, мол, ты на такое не способна. Тео все понимает».
«Это означало... Он знает, что ты чокнутая и все равно тебя любит». В этот момент Такер Кейс вернулся в комнату, подобрал с пола брюки и принялся их натягивать. «Мне надо покормить Крылана», — объяснил он, наполовину вытащив из переднего кармана банан. Лена скинула простыню с головы и попробовала придумать, что сказать. Так ухмыльнулся и вытащил банан целиком. «О, ты думала, что я просто рад тебя видеть?»
«Я... Черт».
Так шагнул к ней и поцеловал в лоб. «Я правда рад тебя видеть», — — сказал он. — Но и Крылана покормить нужно. Я сейчас вернусь. И он вышел из комнаты, как был, босиком и без рубашки. Ладно, может, и впрямь вернется. — Лена, кто это? Рассказывай! Она сообразила, что по-прежнему держит трубку в руке.
— Слушай, Молли, я тебе перезвоню, ладно? И на пятницу мы что-нибудь придумаем.
— Но мне же нужно извиниться.
Я тебе позвоню.
Лена повесила трубку и сползла с кровати. Если не тормозить, она успеет умыться и чуточку накраситься, пока Такер на улице. Лена голышом заметалась по комнате и тут почувствовала, что кто-то смотрит на нее. Большое окно выходило на рощу, а поскольку спальня располагалась на втором этаже, Лена просыпалась будто в шалаше на дереве, но внутрь никто заглянуть не мог. Она развернулась к окну. Снаружи, уцепившись за жёлоб водостока, висел гигантский крылан и смотрел прямо на нее. Нет, не просто смотрел, а оценивал. Лена стянула с кровати простыню и прикрылась. «Иди жуй свой банан!» — крикнула она. Роберто облизнулся. Были времена, крысиные года Бонгов и Кальянов, когда Теофилус Кроу почти без зазрения совести мог утверждать, что сюрпризы ему не нравятся, что он разнообразию предпочитает рутину, неуверенности — предсказуемость, а ведомое — неведомому. А потом... Несколько лет назад, распутывая последние в Войной бухте дело об убийстве, Тео познакомился с Молли Митчен, бывшей королевой низкобюджетного голубого экрана. Влюбился в нее, и все изменилось. Тео нарушил одно из своих кардинальных правил — никогда не ложись в постель с тем, кто безумнее тебя. И с тех пор он полюбил жизнь. Они заключили маленький пакт. Если он откажется от своих средств — дури, она не станет отказываться от своих. Антипсихотиков, и, как следствие, обретет все его незамутненное внимание, а он в обмен получит лишь самые приятные аспекты личности малютки-воительницы, в которую Молли временами перевоплощалась. Ему страшно нравилось ее общество и та периодическая странность, которую она привносила в его жизнь. Но вчерашний вечер оказался чересчур. Когда Тео вошел в дом, ему хотелось... Нет. Необходимо было поделиться этой дикой историей про блондина с Молли, единственной, кто мог бы ему поверить и не упрекнул бы в том, что он торчок. А она выбрала именно этот момент, чтобы перейти в режим озлобленной психопатки. Вот он и вышел из завязки, и к тому времени, как вернулся в хижину, дури было выкурено столько, что охватило бы уложить в кому целый растаманский хор. Не для этого он высаживал и выращивал свой пятак. Совсем не для этого. Не как в старину, когда он возделывал триумфальный садик для собственного потребления. Отнюдь. Лесок семифутовых липких кронштейнов для макух, украшавших самую опушку их участка возле хижины, был чисто коммерческим предприятием. И ради очень благого дела. Во имя любви. Хотя перспектива вернуться на экран удалялась в никуда, Молли все эти годы продолжала упражняться с палашом. Раздевшись до белья на полянке у хижины или в одном спортивном бюстгальтере и тренировочных штанах, она принимала стойку к бою перед воображаемым партнером и принималась кружиться, прыгать, парировать удары, делать выпады, рубить и кромсать до полного изнеможения. Помимо того, что ритуал этот в ней поддерживал невероятно хорошую форму, он дарил ей счастье, и Тео был неимоверно доволен. Он даже подбил Молли заняться японским кэндо, и она, что не очень удивительно, преуспела. Постоянно выигрывала поединки с противниками вдвое крупнее себя. А это косвенным образом подвело Тео к мысли выращивать коноплю коммерчески, впервые в жизни. Он пробовал и другие способы, но банки с непреодолимым упрямством отказывались давать ему кредит размером почти в полугодовое жалование на приобретение самурайского меча. Ну, не именно самурайского, разумеется, а просто японского. Древнего японского меча, сделанного мастером Хисакуни из Ямасира в конце 13 века. 60 000 слоев высокоуглеродистой стали, идеально сбалансированных и острых, как бритва, даже 800 лет спустя. То была таси, изогнутая кавалерийская сабля, длиннее и тяжелее традиционных катан, которыми самураи пользовались в пеших боях. На тренировках Молли понравится ее вес, примерно такой же, как у театрального палаша, который она прихватила с собой на память о неудавшейся карьере в кино. Кроме того, она бы оценила, что меч настоящий, и Тео надеялся, что Молли поймет. Так он хочет сказать ей, что любит все ее стороны, даже малютку-воительницу. Просто о некоторые стороны тереться приятнее. Завернутый в бархат Тасси был теперь спрятан в глубине верхней полки у Тео в чулане. Там, где раньше хранилась коллекция бонгов и кальянов. А деньги... Ну, один старый друг по обдолбанным дням, биксурский плантатор, ставший оптовиком, был крайне рад выплате Тео аванс под будущий урожай. Предприятие задумывалось как чисто коммерческое. Начал, закончил, и никто не пострадает. Однако теперь Тео ехал на работу, укуренный впервые за много лет. И чую шкурой, вслед за плохой ночью, и день выдастся нехороший. И тут позвонила Дэй Пирсонова подружка, жена, что-то, и спуск в преисподнюю начался взаправду. Тео выкупал глаза в везине, заехал в морской рассол, нажив к снасти отборные вина за большим кофе, и только после этого направился домой к Лене Маркес искать ее бывшего мужа. Хотя из происшествия у экономичного гипермаркета в понедельник и десятка подобных стычек в прошлом, было ясно, что их взаимная нелюбовь граничила с ненавистью. Это не останавливало парочку, и она время от времени объединялась ради привычного послеразводного секса. Об этом Тео мог бы и не знать, но Лена и Молли были хорошими подругами, а женщины имеют привычку обсуждать такие штуки. Лена жила в приятном двухэтажном доме а-ля «Народные ремесла», стоявшем на половине акра сосновой рощи, которая выходила на одно из множества хвойно-бухтинских пастбищ. Управляя недвижимостью, Лена такого дома себе, конечно, позволить бы не могла. Но, с другой стороны, она мирилась с Дейлом Пирсоном 5 лет брака, и еще 5 после, поэтому хотя бы дом заслужила, — думал Тео. Ему понравилось, как стучат его сапоги по веранде, пока он идет к двери, и он решил, надо бы им с Молли тоже веранду к хижине пристроить. Может, повесить ветряной колокольчик, качели, поставить небольшой обогреватель, чтобы можно было сидеть снаружи прохладными вечерами. И тут, чувствуя, как с другой стороны к двери приближаются шаги, он осознал, насколько полностью и совершенно спекся. И они поймут, что он спекся. И никакие количества визина или кофе не скроют того факта, что он спекся. 20 лет работы под кайфом ничем ему сейчас не помогут. У него ослабла хватка. Он вышел из игры. Глаз тигра налился кровью. «Здравствуй, Тео», — сказала Лена, открывая дверь. На ней была огромная мужская фуфайка и красные носки. Длинные черные волосы, обычно струившиеся по спине жидким атласом, теперь были собраны на затылке, и пучок их торчал из-за одного уха. Прическа после секса. Тео помялся на крыльце, как пацан, готовый пригласить соседку на первое свидание.
«Извини, что я так рано. Мне просто нужно узнать, не видела ли ты Дейла? После понедельника, то есть».
Лена как бы замерцала в дверях. Точно сейчас грохнется в обморок. Тео был уверен, это от того, что он обдолбан.
«Нет, Тео, а что?»
«Ну, позвонила Бетси и сказала, что Дейл не пришел ночевать. Бетси звали новую жену, подружку что-то Дейла. Она много лет работала официанткой в кафе ГФ и заимела там известную репутацию своими романами с женатыми мужиками. Я просто... Ну почему она его не перебьет? Ему не хотелось говорить слух, что ему известно, Лена периодически сходится с Дейлом на сеансы совокупительной ненависти. Констеблю об этом знать не полагалось.
И вот я хотел просто уточнить.
«Привет, это кто?» За спиной Лены в проеме возник светловолосый парень без рубашки.
«О, слава богу!» — Тео выдохнул. «Я Тео Кроу, городской констебль!»
И он посмотрел на Лену, рассчитывая, что их познакомят.
«Это Такер...»
«Так». Она понятия не имела, как его фамилия. «Такер Кейс», — сказал Такер Кейс, обогнув Лену и протягивая руку. «Мне, наверное, следовало вам представиться раньше, поскольку мы работаем в одном бизнесе».
«И что это за бизнес?»
Тео никогда не считал себя бизнесменом, но теперь, видимо, стал им. «Я вожу на вертолете агентов администрации по контролю за наркотиками», — ответил Такер. «Ну, знаете, инфракрасная съемка, ищем садоводов и все такое».
«Атас! Остановка сердца! Тревога! 500 миллиграмм эпинефрина в перикардии! Мы теряем сигнал, коллеги! Атас!» «Приятно познакомиться!»
— сказал Тео, надеясь, что сердечного приступа по нему незаметно.
«Простите, что побеспокоил. Я ушел».
Он отпустил руку Такера и двинулся прочь изо всех сил, думая. «Не иди обдолбанно, не иди обдолбанно, ради всего святого! Как же мне удавалось все эти годы!»
«Констебль?»
— окликнул его так.
«А вы чего заходили-то? Ай!»
Тео обернулся. Лена только что двинула летчика по руке, судя по всему, довольно сильно, потому что руку тот растирал.
«Да, собственно, просто вчера вечером один мужик не вернулся домой. Я подумал, что Лена может знать, где он».
Тео попытался пятиться от дома, но остановился, вспомнив, что может сверзиться с крыльца. И как он это объяснит администрации по контролю за наркотиками?
«Вчера вечером? Да он еще даже не пропал без вести. Ему до этого сколько? 24? 48 часов? Ай, черт! Вот надо было!»
Так схватился за плечо, куда Лена двинула его снова. «У нее, должно быть, против всех мужчин накопилось», — подумал Тео. Лена посмотрела на констебля и усмехнулась. Точно ей за этот тычок стало стыдно.
«Тео, мне сегодня утром позвонила Молли и рассказала про Дейла. Я ей ответила, что не видела его. Она тебе разве не передала?»
«Конечно, конечно, передала. Я просто, видишь ли, думал, ты что-нибудь знаешь. То есть твой друг, конечно, прав. Дейл не пропал без вести в официальном смысле еще примерно 12 часов. Но город ведь маленький, а у меня, понятно, работа такая и все прочее».
«Спасибо, Тео».
Лена помахала ему на прощание, хотя он стоял лишь в нескольких футах от нее и никуда не уходил. Летчик тоже махал и улыбался. Тео не нравилось бывать вблизи от свеженьких любовников, которые только что трахнулись, особенно если в его собственной любовной жизни все оставляет желать лучшего. Парочки выглядят самодовольными, хоть и не нарочно. С потолка свешивалось что-то темное, там, где на их смоле веранде висел бы ветряной колокольчик, если бы Тео только что не принес их благополучие в жертву поднявшему голову наркотическому чудовищу. Не может быть, чтобы оно то, на что похоже.
«Так, а, у вас это тут, похоже,
летучая мышь», — ответила Лена.
«Ёшкин дрын», — подумал Тео, — «да она огромная». «Летучая мышь», — повторил он. «Ну да, конечно».
«Крылан», — уточнил Такер Кейс, — «из Микронезии».
«А, ну еще бы», — сказал Тео.
«Все равно нет такого места. Микронезия. Блондинчик мозг ему трахает».
«Ну ладно, увидимся, ребятки».
«Не забудь про одинокое Рождество в пятницу», — сказала Лена. «И привет, Молли».
«Хор»,
— ответил Тео, забираясь в Вольво. Он закрыл за собой дверцу. Пара зашла в дом. Голова Тео упала на руль.
«Они все знают», — подумал он.
«Он все знает», — сказала Лена,
бессильно прислонясь к входной двери. «Он не знает ничего.
Он умнее, чем кажется. Он знает».
«Не знает. И он на вид не тупица. Он на вид обдолбанный».
«Он не обдолбанный. Он кипел подозрением.
А тебе не кажется, что если бы он подозревал, то спросил бы тебя, где ты была вчера вечером?»
«Так он же это сам увидел, когда ты вышел без рубашки, а я стояла тут такая... такая...»
«Удовлетворенная?»
«Нет, я хотела сказать, растрепанная».
Лена стукнула его по руке.
«Господи, да приди же ты в себя!»
«Ай, ну и к чему это было теперь?»
«У меня неприятности», — сказала Лена. «Мог бы меня хотя бы поддержать».
«Поддержать? Да я помог тебе спрятать тело. В некоторых странах это подразумевается участие».
Лена замахнулась снова, но успела сдержаться. Хотя кулак остался висеть наготове в воздухе, на всякий случай.
«Так он, по-твоему, ничего не заподозрил?»
«Он даже не спросил, почему у тебя на веранде висит гигантский крылан. Он совершенно без понятия. Движется, как автомат».
«А почему у меня на веранде висит гигантский крылан?»
«Входит в комплект». Так ухмыльнулся и двинулся прочь. Вот теперь Лена почувствовала себя полной дурой. Стоять так с кулаком наготове. Она осознавала свою полную непросветленность, тупость, глупость, неразвитость. Все то, что подозревала только за другими. Лена зашла в спальню, где Такер уже надевал рубашку.
«Прости, что я тебя стукнула».
Он потер плечо.
«У тебя склонности. Спрятать твою лопату?»
«К
«Как ты можешь такое говорить?»
Лена чуть было не ударила его снова, но затем, чтобы проявить большую развитость, просто его обняла.
«Это был несчастный случай».
«Выпусти меня. Пора выслеживать плохих парней с вертолета», — ответил Такер, похлопав ее по попке.
«И Крылана ты заберешь с собой, правда?»
«Ты не хочешь с ним потусоваться?»
«Не обижайся, но он у тебя жутковатый».
«Ты себе даже не представляешь», — ответил Такер.